Пермский разворот.
Доброе утро, город Пермь.
Доброе утро всем.
Это утренний разворот. Третий час пошел данного эфира на 91,2 FM в Перми.
Я бы сказал, полетел.
Полетел, да?
Да.
В общем, гость у нас по традиции. Мы вам его сегодня с утра обещали. И с большим удовольствием представляю Михаил Гессенеггер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Привет, Аня. Привет, Костя.
Повод замечательнейший, потому что один из любимейших, ну, не только я считаю, любимейших актеров этого города получил звание заслуженный артист Российской Федерации, и мы всячески поздравляем, и вот именно поэтому решили встретиться, поговорить о судьбе актера, вспомнить роли, какие-то байки, и вот этот вот...
Ну, в первую очередь, конечно, поздравить, Михаил Александрович, просто поздравляем вас от души, от всего сердца, да, потому что, ну, есть такая, знаете, штука, называется «давно пора».
Давно пора. Ну, возможно. Хотя это, не знаю, хотя, честно, не буду ни кокетничать, ни лукавить, ждал. Ждал и думал, честно говоря, что не дождусь.
Вот, к сожалению,
Но вот так вот случилось, и я, честно говоря, ну, очень этому рад и горд. Что произошло это именно в этом городе. У меня, я работал в другом городе до Перми, это было очень давно. Там подавали, как у нас говорят, название заслуженного. Но там случились некоторые перипетии внутри театра. Вот, и это все отменилось. Потом, после этих перипетий, как раз я переехал в Пермь работать. Это было уже в далеком 90-м году. Работал достаточно долго здесь. Вот здесь тоже собирались подавать. Вот. Но потом ушел художественный руководитель театра Иван Тимофеевич Бабылев. И началась следующая история в нашем, значит, в истории нашего театра.
Поэтому... Извините, Михаил Александрович, перебиваю. Uh-huh. Многие наши радиослушатели не понимают, о чем вы говорите, а мы им немножко объясним. На самом деле, это не значит, что, знаете, щелкнул пальцами и получил.
Да.
Это не так.
Не только твои пальцы должны щелкать. Коллектив весь должен одобрить, правильно?
Да. Но там это целая система.
Это огромная длительная процедура.
Процедура, да. Причем, как правило, эта процедура очень долго затягивается в столице нашей Родины.
Да.
Документы так, закорючка не там, документик не тот, исправьте. Вот это длится, может, годами длиться.
Да. Вот я к этому и веду, что знаете, не то, что, знаете, вдруг в Министерстве культуры хлопнули себя по лбу и сказали, у нас же в Перми Михаил Исаевич есть вообще, вот давайте-ка ему вручим вообще.
Да.
Не-не-не-не-не. Вот это... Я не знаю, как к этому относиться, если честно, Михаил Исаевич. Мне эта процедура вот эта, которая нам осталась от тех времен, да, ну, несколько коробит, если честно.
Ну, а как это, опять же, по щелчку пальцев, что ли, должно быть?
Что он заслужил это высокое
звание. Театр должен доказывать, не он сам.
Ну, хорошо, театр должен доказывать. Зачем?
Ну, бывает же по-всякому, и театр доказывает, и человек в этом театре доказывает, вот, и, ну, так как мы несколько все-таки на периферии находится, все это дело, конечно, гораздо быстрее в Москве проходит.
Конечно.
Потому что во многих периферийных театрах, и об этом, кстати, была речь на недавнем совещании у Владимира Владимировича Путина, где Калягин на эту тему выступал, вот, и говорил, что очень большая идет волокита. Вот совсем недавно в нашем театре, вот совсем недавно, перед 8 марта, получила звание замечательная актриса нашего театра Ирочка Максимкина. И вот сейчас я получил, спустя некоторое время, буквально через 2 недели, будем надеяться, что поезд тронулся.
Ну, нет, если за это взялся сам Сан Саныч Калягин, то он не отпустит вообще.
Да.
Знаю об этом не понаслышке.
Ну что, если... Сколько у вас ролей-то ведь в театре?
Ролей много, если начинать с самого начала, потому что Стас у меня достаточно большой театральный, а до этого я по первому образованию ведь не актер, у меня первое образование медицинское.
Так.
Вот, я длительное время учился в городе Свердловске, в Свердловском государственном медицинском институте, сбежал с 5-го курса.
Советском Союзе с 5-го курса.
Да. 4-й я сдал зимнюю сессию, зимнюю сессию, да, а потом я ушел.
Вы разбили сердце родителям?
Это не то слово.
Я про это и говорю, да, это фантастика.
Моя матушка врач-стоматолог,
да, 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 да,
отец,
да.
Правда, не врач, он всю жизнь учительствовал, преподавал историю. Вот, а я, будучи в институте в медицинском, очень долго работал на скорой помощи.
Насмотрелся.
Вот, это правильно, насмотрелся, и негатива, и всего, то есть я и выезжал на травмы, и принимал роды в машине несколько раз это у меня было, и насмотрелся, и потом там еще сыграло роль, конечно, то, что вот эти студенческие движения КВН тогда началось, все эти дела начались, у меня появилось очень много друзей, артистов, и плюс к этому до медицинского института мы с моим другом детства и юности ныне народным артистом Белоруссии, популярнейшим киноактером Вовкой Гостюхиным, вот это мой друг юности, Свердловский, мы жили в одном дворе. Сейчас, к сожалению, вот это понятие «двор», парни с одного двора, оно исчезло куда-то. Просто исчезло. А тогда, когда это мы были с одного двора, это когда какие-то драки, это спина к спине, игра в чику, какие-то в наши игры пацанские, вот, это тоже было. И понятие «двор» и «пацаны» тогда носило несколько, ну, другой смысл, другой смысл. Это было товарищество двора. Об этом хорошо Гафт написал, что хулиганы очень многие делали. Высоцкий был хулиган Есенин, был хулиган Маяковский. И вот Володька Гостюхин, мой приятель. Мы вместе с ним ходили в драм-кружок. Я его туда привел, а потом он в наглую поехал в Москву, поступил в ГИТИС. И пошло, 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 пошло. И сейчас мы с ним иногда перезваниваемся. Он не зазнался. Он был мужиком и остается мужиком.
Но он же сейчас в Беларуси живет, насколько
я знаю. В Беларуси, в Минске, да. У него отдельный домик и так далее. Живет достаточно одиноко. Ну, в смысле, как одиноко? Обособленно немножко так у него. Большой друг.
А что за другом-то в Москву, в столицу-то не улетели?
А потому что вот, Костя сказал, мама с папой медицинский-медицинский. Я тогда был увлечен, вырос на книжках Юрия Германа, вырос на книжках Василия Аксенова, коллеги, и так далее. Это было то золотое время.
Фантастические книги.
Фантастические книжки, да. Вот. Амосов. Но тогда это было просто очень и престижно, и так далее. Поступил, учился, но потом просто понял, что это не мое. Вот сейчас, как Аннушка сказала, насмотрелся. Вот. И тогда было... Ну, многое что понял в той медицине. Вот. Потому что практика, она гораздо больше давала, особенно на скорой, когда ты видишь... Может быть, это помогло и в профессии, потом в актерской, когда ты видишь, заходишь в квартиры человеческие, людские, не с парадного входа, а когда ты заходишь в беду, когда ты заходишь в горе, когда ты заходишь в немощь,
в боль,
заходишь в боль. И поэтому какие-то чувства очень обострены. Вот почему, кстати, врачи очень не любят лечить родственников. Эмоции очень много включаются. Включаются эмоции, и отключается рацию, иногда отключается. И человек начинает нервничать, и это влияет на дело.
Да, это есть защитная реакция, это вот медицинский цинизм, да, который
дает
сбой, и тогда вообще сбой, человек срывается вообще.
И поэтому они как-то своих родственников, я это отлично понимаю, потому что приходилось на вызовы попадать тоже к знакомым людям, и там уже начинаешь психовать. Но зато я узнал, что такое жизнь в этом плане с черного входа.
Потому что, а если говорить о каких-то центральных, таких значимых вещах в вашей сегодняшней профессии? Чего поняли?
Ну, сегодняшней профессией я занимаюсь очень давно, с 70-го года. И вот здесь вот в нашей профессии о важных таких вот вещах я понял, я по жизни вообще пытаюсь соблюдать эту теорию. Я ее называю 4Т, но самое главное — это первые 2Т. Это терпение и терпимость. Я думаю, они пригодятся всегда. И в физическом состоянии, когда приходится что-то терпеть, и в моральном состоянии много приходится терпеть в нашей сегодняшней профессии. Когда, ну, недаром еще Немирович говорил, что любой театр — это кладбище похороненных самолюбий. Вот, поэтому иногда приходится, но ради чего-то, ты знаешь, ради чего ты терпишь. И терпимость, терпимость к окружающим.
Михаил Александрович, Исаевич, извини, пожалуйста, я вот, например, слышал такую точку зрения, что очень многие творческие личности, имеющие отношение к театру, да, прекрасно понимая, что в театре актер — это человек зависимый,
да.
Вот, пытаются, именно поэтому пытаются реализовать себя в кино. Потому что это хоть какая-то, какой-то глоток собственной творческой свободы. Потому что в театре есть у нас огромное количество примеров. Можно же, как это у нас, знаете, в футболе, просидеть на банке в запасе полгода, год. Помните великого Товстоногова, да? Он мариновал актеров годами.
Но я вам скажу, не то, что мариновал, это у многих система. Я когда приехал в Пермь, я после того, как я работал в достаточно успешном, большом сибирском городе в театре, где я играл и Подсекальникова в «Самоубийце», где я играл доктора Астрова, где я играл Портоса в «Трех мушкетерах» и так далее, я, приехав в Пермь, ну, на коне вроде бы, артист высшей категории и так далее, читаю первое распределение, сказка «Белоснежка и семь гномов».
Только не говорите... Это правда?
Что? Абсолютно правда. Сказка «Белоснежка и семь гномов». Читаю сверху, думаю, ну ладно, кто-то из гномов. Нет, никто не из гномов, так. Меня нету. Читаю ниже. Читаю ниже. «Пожилой стражник Гассенеггер».
Слушайте, это мы сейчас хохочем, а каково было тогда?
А тогда было вот то, что мне тогда уже, я понимал, надо терпеть. Тем более тут у меня работали друзья, покойный Юлик Крендель, Юлий Матвеевич Крендель, заслуженный артист. Вот, я уже тут стал приятельствовать с Гинзбургом, с Владимиром Феликсовичем, народный сейчас артист, и тогда он уже был народный. Вот, мне сказали прямо, терпи, это проверка на вшивость.
Конечно.
Это проверка на вшивость. Дальше пошло больше, что-то дали. Потому что здесь ведь все равно идет в любом коллективе, когда приходишь. Хотя очень много говорят, что театр — семья, театр — не семья. Любой коллектив — это семья. Любой. Вот. Потому что когда приходишь, ты входишь, они начинаются все равно в любом коллективе, а в театре уж тем более свой-чужой. Вот ты станешь своим или не станешь своим. Говорят, даже такая вот есть расхожая мысль, что вот он в городе у зрителя прошел, в труппе не прошел. В труппе не прошел.
Да, вот. Да, это очень важно.
Это очень важно. В театре это очень важно. Это партнеры твои по сцене, партнеры по гримерке, партнеры и соседи по купе.
И по жизни.
И по жизни, и так далее. То есть это... И вот если ты прошел в труппе, ну, считай, что как
ну,
бы...
Ну, недаром же говорят, что выход на сцену зачастую это очень похоже как в разведку. А в разведку ведь с кем попало не пойдешь.
Ну, так, правильно, но в разведку ты все-таки имеешь право, тебе кого-то назначают в разведку, а здесь приказ ты играешь с тем, с кем тебе назначил тебя.
Да, именно режиссер. Поэтому, собственно, коллектив-то и собирается, притирается.
Да.
И я просто знаю об этом не понаслышке, я вот занимаюсь дайвингом немножко, да, и вот там та же самая ситуация. То есть вот экстремальная вот такая ситуация, а творчество для меня зачастую это экстремальная ситуация. Она поражу показывает, кто есть кто. Как говорят англичане, who is who, да?
Ну да, это правда. И ведь еще надо здесь учитывать то, что это тоже вот, Костя, вы вспомнили о Товстоногове. Это же формула Товстоногова. Что театр — это добровольная диктатура.
Да, да.
Это добровольная диктатура. То есть он говорит, это железный закон, и другого в театре, демократии в театре не может быть, потому что этого не может быть никогда.
Никогда, да.
Никогда.
Да, но при этом, при всем, давайте тоже, опять же, раньше, уважаемые радиослушатели, именно режиссер берет на себя всю полноту ответственности за происходящее. И вот это иногда очень тяжелое бремя за то, что, собственно говоря, вот он так себя ведет.
Я согласен, но это называется «я отвечаю за все».
Да.
Вот. В одно время были очень популярны в театрах так называемые художественные советы. Вот. У нас был один режиссер, художественные советы, который собирал всех не в этом театре, а в другом работал. Он всех выслушал, членов художественного совета, и говорил «спасибо большое». За советы. У нас страна советов. Вы мне посоветовали, но афишу подписываю и я. До свидания.
Мы продолжим этот разговор после рекламы. Оставайтесь на 91.2 FM.
Пермский разворот.
Мы возвращаемся в прямой эфир радиостанции «Эхо».
Да. Вот так, Алина, вот творческая атмосфера, да.
Утренний разворот. В третьем части по традиции у нас появляется здесь гость. И сегодня этот гость, актер театра, уже заслуженный артист Российской Федерации Михаил Гессенеггер. Именно с присвоением этого почетного звания, а по поводу присвоения мы пригласили этого замечательного человека к нам.
То есть, уважаемые радиослушатели, у нас просто праздник сегодня, понимаете? Вот просто так. Вот мы сидим и празднуем это очень важное и такое, знаете, историческое событие. Вот просто поздравляем их.
Значит, исторического, Костя, ты загнул.
Ну, я загнул. И что? Загнул.
А вот говоря о правилах своей жизни, вот в среде актерской, вот вашей профессиональной жизни, вы сказали ваше правило 4 Т, и первое Т – это терпение. А откуда сложилось... Это буква.
Ну, терпение, да и по жизни очень важно для всякого терпения. Вот. Хотя иногда выходишь за рамки терпения, но надо терпеть. Вот. Ну, поговорочка и старая. Бог терпел, а нам велел. Вот, говорят. Так что приходится терпение, а тем более у меня в жизни была уже в Перми случилась достаточно, ну, для меня трагическая, драматическая ситуация, когда мне... В 1996 году я потерял ногу. Мне ампутировали ногу ниже колена. Вот. Боролись, ничего не получилось. Вот. И я потом просто надо было... Думал, попрощался с профессией. Да, вроде как попрощался с профессией. Стал думать, что же я могу делать, если у меня этого не будет. Кому я на сцене нужен, тем более с движениями, со всеми делами. Вот, перетерпел, потом у меня случилась там еще одна штука, вот, и в течение двух лет я пытался восстанавливаться. И потом попытался уже на протезе выйти на сцену. Мне пошли навстречу тогда руководство театра Иван Тимофеевич Бабылев. И вот здесь надо отдать ему должное. Он не педалировал на это ничего, он как будто вообще ничего не было. Давай.
А, не жалел, в смысле, вперед, да, никаких вперед, поблажечек?
Не жалел нисколько, нет. Не причитал, сопли не распускал. Ну, и я, глядя на то, что как с меня требуют, давай, ты можешь, вроде, не обращал на это внимания. Чего у тебя нету, да ерунда, все у тебя есть, давай работай. И я уже потом потихонечку, и вот сейчас до сих пор работаю, и в некоторых спектаклях танцую, бью чечетку, могу вальс танцевать, могу твист танцевать.
Чечеточку
могу сейчас продемонстрировать. Вот. И вот сейчас, ну, скажем так, не танцую, а пританцовываю спектакль в замечательном спектакле на всякого мудреца довольно простоты. Он у нас номинировался в прошлом году на «Золотую маску». Вот. Достаточно бодро двигаюсь в нашем еще более замечательном, для меня очень дорогом спектакле «Поминальная молитва».
Прекрасно, да, спектакль.
Вот, ага. Вот. И так что многие просто не замечают, что у меня это есть, да и слава богу, что не замечают. А иногда это бывает достаточно... Ну, иногда надо бывает так, что приходится потерпеть. Назовем это так.
Раз уж мы начали говорить вот о последних спектаклях, которые даются в театре, давайте вспоминаем ваши роли с вашим-то огромным вот этим багажом актерским. Я вот не знаю, бывают у актера любимая роль, самая сложная роль?
Ой, я знаю ответ на этот вопрос.
Которая навсегда...
Ну, какой, Костя? Ну, я тоже хочу узнать,
да,
какой.
Когда актерам задают такого рода вопрос...
Все глупый, да?
Заметьте, не я это сказал.
А разве дети бывают нелюбимые? Это мои дети.
Да. Отвечают, это первый вариант.
Это стандартный.
Моя любимая роль – несыгранная роль. Да, вообще, да. Ага. Такое, знаете, актерское кокетство такое вообще.
Да. Не, кокетничать не буду. Есть, конечно, роли более близкие, более далекие. Но я буду говорить о том, что вот в последние годы сыграны. Конечно, мне очень жалко, что у нас сняли спектакль до безумия жалко «Горе от ума», который ставил, по-моему, замечательный режиссер, интересный очень человек Филипп Григорян. Я знал его еще отца, Феликса Григоряна, который преподавал в Свердловском театральном училище. Вот. Я там играл Фамусова. Партнершей моей была ныне очень известная киноактриса из Перми, Зоечка Бербер. Вот. Она играла Софью, мою дочку. Вот. И у нас спектакль, собственно, из-за нее и сняли. Потому что она переехала в Москву.
Может, не заменить?
Ну вот, это надо новый спектакль ставить. А Фил Григорян, это его право как режиссера, он сказал, что Филипп, ну я здесь другую не вижу актрису, это надо новый спектакль с новой индивидуальностью ставить. Вот. А она сейчас, дай бог ей счастья и всего хорошего, Зоеньке, она сейчас в Москве, очень популярна, очень востребована. И дай бог ей счастливой актерской судьбы.
Вот, кстати, многие же неоднозначно относятся к этому проекту «Реальные пацаны», вот к этим нашим таким артистам. Вы что скажете?
А мне очень нравится. Мне очень нравятся «Реальные пацаны». И здесь не надо быть снобом и эстетом каким-то. Вот. Это я прекрасно знаю Колю Наумова, вот, это друг моего сына. Вот они вместе начинали в КВН. Знаю всех ребят, которые там снимают, и кто снимает, знаю, что актриса из «Тюза», она работала актрисой. Вот. Мне очень нравится, очень безыскусственная, нормальная история, очень добрая история. Очень добрая история, потому что ребята там все, они добрые ребята, они хорошие ребята. Я вот смотрю на них и во многом нахожу то, о чем мы сегодня говорили, ребята из нашего двора.
Ребята из нашего двора.
У меня детство было и юность достаточно хулиганские. Я вообще был любитель подраться. Да и сейчас, если обидят, могу.
Да какой мальчишка без синяков-то растет?
Ой, все.
Без синяков?
Современные все.
Современные, да. Современные, наверное, да. Вот. Поэтому мне это добрая история про реальных пацанов. Реальных пацанов. Это же все маска. Это все маска.
Михаил Александрович, а у меня есть один вопрос, который тоже я не могу задать, потому что там прошлой московской жизни не имел отношения к театру. А вот самому поставить ничего не хотелось за эти годы?
Вот как ни странно, нет.
Просто вот есть актеры, которые вот говорят, мы уже...
Нет, как ни странно, нет. Я здесь достаточно трезво отношусь к себе. Фантазия у меня всегда бывает море, меня тормозят обычно по поводу моей фантазии. Я плюсую часто очень. Вот Мильграм Борис Леонидович говорит: Миша, не плюсуй, проще.
Что значит плюсуй?
Плюсуй?
Объясняю,
анекдот расскажу
так,
на эту тему.
Пожалуйста, анекдот, конечно.
Да? Актер играет спектакль. Режиссер подходит к нему в перерыве и говорит: что ты вот здесь не понял, про что ты играешь? Вот как-то можно немножечко как-то попонятнее задачу, попонятнее действие твое, попонятнее твои желания. Он говорит: понял, плюсануть.
А вот так вот, да?
Ну, понял, плюсануть.
Плюсануть.
То есть там, где можно спокойнее, вот у меня этот грех есть за мной, я просто знаю. И я в большей степени трезво оцениваю свои возможности, я ведомый. Актер, я ведомый. Вот. Какие-то такие вещи.
Если бы мы это интервью потом расшифровали и в тексте бы где-то напечатали, можно было дать заголовок: «Миша, не плюсуй».
И подпись автор.
Конечно, Михаил Гассенеггер.
Ну, это есть у меня. Куда деться? У каждого из нас эти вещи есть. Хотя во многом, кстати, очень меня научило немножечко поскромнее это телевидение.
Ну и любимый вопрос, который нельзя тоже не задать. Который все задают. Любимый режиссер?
Любимый режиссер. Вот здесь я, наверное, отвечу без всякого кокетства. Их много. Их много, режиссеров. У каждого режиссера, ну, берешь что-то свое. И я отвечу расхожей фразой, но другого я не знаю, просто вот я, вот мне уже достаточно, не будем выдавать секрет, сколько мне лет уже, мне уже достаточно лет, и я не боюсь и не комплексую по поводу того, что я могу учиться у молодых. Вот недавно, кстати, посмотрел, у нас ребята есть стажерская группа.
Я хотела спросить, мы после перерыва на рекламу поговорим.
Да-да-да, у нас сейчас перерыв на рекламу, да?
А, ну вот 10 секунд остается, ну хорошо, давайте уже не будем начинать, да, этот разговор, чтобы не прерываться на рекламу.
Это очень важно.
Друзья, у нас реклама, оставайтесь на 91.2 FM, у нас в гостях Михаил Гассенеггер.
Пермский разворот.
Мы возвращаемся в прямой эфир радиостанции «Эхо Перми». Это «Утренний разворот». Здесь ведущих Константин Лях.
Анна Букатова.
И сегодняшний гость с большим удовольствием представляем уже заслуженного артиста Российской Федерации, актера театра Михаила Гассенеггера. Здесь он у нас этим утром. И говорим как раз о том, что есть современный актер. До перерыва на рекламу начали говорить о том, что не должен переставать учиться у молодых.
Ни в коем случае. Вот та же работа, допустим, с Филом Григоряном, Борис Мильграм, моложе меня, вот, Гурфинкель, Владимир Ильич тоже помоложе меня. И, как ни странно, вот есть совсем молодые ребята, вот недавно я посмотрел, у нас стажерская группа есть, назову фамилию этого парня, вот, посмотрел его спектакль «Чайка-эксперимент». Борис Леонидович Мильграм, когда пришел в наш театр, пожалуй, его программным первым спектаклем была «Чайка» как раз Чехова. Я был в ней занят. Вот. И вот, спустя, мы играли достаточно много, успешно, ездили на фестивали с «Чайкой». Это была одна «Чайка». Вот. А сегодня я просто для себя открыл и этого парня, режиссера, у которого это была первая работа, которая сразу же после показа вошла в репертуар театра на малой сцене. «Чайка-эксперимент». Когда он совсем другим глазом, совсем по-другому взглянул на уже, кажется, с детства нам знакомые персонажи, образы и чайки. И вообще у нас ребята, я просто потрясен нашей молодежью. И очень хочу сказать, вспомнить слова Татьяны Николаевны Тихоновец, известнейшего нашего театрального критика «Пермячки». Она входит в этот в жюри «Золотой маски», в экспертный совет и так далее. Когда она со знанием дела, объехав, по-моему, она сотни театров России, сказала, что сейчас в Пермском театре одна из самых лучших театральных трупп в России. Это дорогого стоит. Я в этом убеждаюсь каждый раз, когда я выхожу на сцену со своими партнерами. Вот. И пусть не надо говорить и обвинять нас, допустим, наш репертуар сейчас в том, что в легкомыслии какие-то там штуки, дрюки, да ничего подобного. Пусть эти люди сходят на «Месяц в деревне», который идет на малой сцене у нас, на сцене «Молот», который вот только что они приехали, показывались в «Москве на маске». Какой ажурный, тонкий спектакль. Вот. Пусть они сходят на «Догвиль», который поставил режиссер из Германии.
Германии.
Вот. Пусть они сходят на «Калигулу», пусть они сходят на «Поминальную молитву». Это глубокие, глубоко психологичные спектакли, где старая школа актерская, наша русская школа, она полностью здесь есть. И там играют молодые, потрясающие актеры и актрисы. Да, кстати, по поводу наших актрис. Все критики, мужчины, известные критики, говорят, что у нас самые замечательные актрисы тоже во всей России. Имеется в виду и талант, и внешне. У нас очень сильна женская часть труппы.
Красавица-то.
Да, это уже это аксиома.
10 минут у нас остается всего лишь до конца этого эфира. И как, когда здесь в гостях у тебя сидит такой замечательный актер, не спросить про... не поговорить про какие-то театральные байки, театральные традиции...
Ну... Театральные байки и театральные традиции — это, пожалуй, вот то, о чем передается из поколения в поколение актерское. Я начинал работать, когда со мной еще работали люди, которые, некоторые из них начинали работать еще в дореволюционной антрепризе. Вот со мной работала такая Людмила Тимофеевна Франжолли. Вот такой у нее был псевдоним, который она сохранила.
Прям как для цирка.
Да, ну Франжолли, династия Франжолли. На самом деле даже я не знаю, какая у нее была настоящая фамилия. Она говорит, это мой псевдоним. Она работала еще и до революции. Тогда она, когда я уже начал работать, она уже была достаточно очень весьма пожилой дамой. Курила только Беломор. Любила выпить водки.
Моя бабушка
вот,
курит
прошла
трубку.
Фронтовые бригады. Вот. И она нам рассказывала, например, вот, Анечка, может быть, для вас будет. «Никогда, — говорила она, попыхивая Беломором, — не давайте никому свой грим».
Грим.
«Не надо грим давать». «Почему, Людмила Тимофеевна, мы говорили, у вас кто-нибудь возьмет оттуда, у вас весь фарт выскребит». Фарт — это удача, это вот та энергетика. Вот, не давай никому грим. По старой театральной традиции нас учила, выкидываешь в конце сезона, обязательно коробку с гримом выкидываешь, все плохое уходит. Все плохое, я до сих пор эти традиции соблюдаю.
Серьезно?
Да.
Конечно.
Потому что, ну, вот сейчас говорят, энергетика какая-то, там же жировая основа. Гримируешься, выкини. Пришел ты в новый театр работать, забей в сцену гвоздь. Чтобы ты свое место забил в этом театре.
Забивали?
Да, забивал.
Сейчас сцены поменяют, ох, сколько там гвоздей-то появится.
Никто из артистов никогда, из зрителей никогда не догадается, когда идет самый последний спектакль в сезоне, и все в отпуск идут. После последнего слова практически все артисты говорят одно слово «все». «Ах, Аня, какие у вас глаза! Все! Вот. Ой, какой у вас шикарный галстук. Все. Вот. Зритель не поймет, что все. А это значит, он сказал последнюю реплику в этом сезоне и перешел в следующий сезон. Вот такие. Ну и всем известная традиция. Упала роль у тебя на пол. Упала роль.
В смысле, текст.
Текст, да, с ролью, листочки с ролью упали на пол. Обязательно сядь, прижми ее пятой точкой, чтобы не завалить. Надо на ней посидеть. Вот здесь у нас была такая народная артистка, Царствие Небесное, Лидия Масалова. Она, ее знала вся Пермь. Это была просто очень мощная, но великая пермячка была, я бы сказал. Сейчас на ее доме мемориальная доска висит. Она уронила роль в троллейбусе, при всех села на эту роль, посидела, встала и вышла в театр. Так что вот такие бывают. И байки, конечно, актерские, они бесконечны. Это надо отдельную передачу делать про актерские байки и про актерские...
Михаил Александрович, но тогда возникает вопрос, а почему не написать по этому поводу...
Мемуарчики?
Книгу.
Ну, нет, я достаточно
эксцентричный. Хорошо, по-другому. Ага. Надиктовать книгу.
Надиктовать. Ну, достаточно эксцентричный человек. Надиктовать еще, пожалуй, можно, чтобы кто-нибудь обработал. Но сесть, нет, я...
Не, я понимаю, я поэтому и говорю.
Человек очень подвижный.
Нет, объясняю, потому что мы очень многие традиции просто, ну, теряем. У нас сейчас обилие информации, да, пустой абсолютно, да?
Вот именно. Поэтому в театре очень ценно, вернемся к разговору, театр-семья. Вот. Поэтому хорошо, когда мы, старики, о чем-то, ведь в любом коллективе есть свои неписанные законы, которые не прописаны ни в каком трудовом кодексе. Вот я один закон запомнил, который мне тоже говорили в театре, когда я только начинал. Ну, по-моему, всем пригодится. Не спрашивают, не сплясывай. Люди творческие, к твоим словам, если тебя не спросят, пусть ты самых добрых побуждений что-то хочешь сказать. Могут они здесь по-разному. Поэтому не спрашивает, не сплясывает.
Да, это очень важно. Я, например, в стройотрядах вообще, да, точно знаю, была славная традиция молодого бойца, как посвящение его, что называется, в бойцы стройотряда, да, заставляли ходить и искать штрабу на строительном объекте.
Ну, в театре, например, это штрабу в строительном объекте. В театре самый популярный был, сейчас, как говорят, прикол. Я и сейчас иногда шучу, когда... Хочется над кем-нибудь понимающим юмор. Молодыми артистами или кто-то гример. Надо на сцену выйти. Где моя реплика? Принеси реплику.
Да, она
у меня в ящичке лежит где-нибудь там в гримерке. Человек бегает, ищет реплику, чтоб мне принести. Я говорю, не могу без нее на сцену выйти.
Ну, а штраба, это просто люди,
вы поняли, которые... да, что я не понимаю, о чем речь?
Да, сначала человек приходит, например, в одно место, ему говорят, только два ведра осталось, уходи. Потом приходит в другое место, извини, у нас только мешочек для себя вообще, да. И он начинает тихо сходить с ума, потому что штраба – это не что иное, как расстояние между кирпичами в кирпичной складке.
Да, понятно.
Да, но это посвящение, это традиция.
А был бы парень образованный, знал бы, что такое штраба.
Да, на всю жизнь запомнит вообще, что такое штраба вообще.
Ну да.
И театр, это же тоже, скажем так, не помещение, не дом, это храм с традициями.
Ну, храм, не храм, но во всяком случае, да, обязательно с традициями, причем есть такие общие театральные традиции.
Конечно.
Так же, как и в любом театре, есть и свои местные традиции, что можно, что нельзя. И, конечно, когда театр семья, если ты скажешь, что у нас это не принято, он поймет, что не принято. С чужим, со своим уставом в чужой монастырь не надо соваться.
Но все-таки храм.
Да.
Михаил Васильевич, когда вас на сцене-то родную увидеть? Когда вы... В каком спектакле выступаете?
А сейчас вот у нас закрывается сезон, у нас театр ставит на реконструкцию сцену, вот что-то будет фантастическое делать с этой сценой.
Ох, сколько гвоздей-то потом в ней новых появится.
А?
Сколько гвоздей-то потом придется в новую сцену-то забивать.
Да, да, да. Вот. И поэтому вот где-то в конце мая у нас будет Владимирская площадь, спектакль 29 мая. Это будет спектакль, который мы играем уже 14 лет. Это будет прощальный спектакль. Больше его не будет. Поэтому милости просим на эту Владимирскую площадь. А со мной можно встретиться сегодня буквально. Вечером мы играем «Карлика Носа». У меня туда ввод был. Вот. И еще раз Владимирская площадь, пожалуй. Ну, вот эти вот два спектакля, если у кого-то есть желание, пожалуйста, приходите.
Снимают спектакль? Или в этом сезоне?
Ну да, как бы он уже, там очень много исполнителей новых и так далее, и уже 14 лет он идет на одних аншлагах, вот, и, ну, у каждого спектакля есть свой срок.
Да-да-да. И причем относиться к этому надо с улыбкой.
Нормально, да, с улыбкой, да. Да-да, мы были счастливы в этом спектакле.
Конечно, да. То есть это такой уже дзен-буддизм вообще, да? Да-да-да. Что это... будем вспоминать только хорошее.
Только, да. И зритель тоже, я надеюсь.
Конечно, конечно.
Слушайте, ведь надо сказать, что при всей этой своей занятости вы успеваете быть и телеведущим, и аудиокниги озвучиваете. Вот вами что движет вот, вообще... Не.
А очень просто, тоже скажу тривиально, я очень люблю жить. Я очень люблю жить и не понимаю, что значит сидеть без дела. Очень не люблю нытиков по жизни. И у актеров есть такие нытики. Не дают, нет, так ну не дают, так ищи что-то. Ищи что-то, шевелись. Шевелись, двигайся, ищи, пробуй. Не получилось там, сделай еще здесь. Поэтому я просто сам себе всегда ищу работу. Ну, вот телеведущим, допустим, мне очень... одна у меня кулинарная программа, но меня достало просто то, что на каких-то других программах какие-то штучки достают, не кухни, а дворцы какие-то и так далее. Я очень просто готовлю, это мое хобби. И стал свое хобби, сделал своим, ну, как бы еще одним занятием.
Да, у нас есть такая в кавычках коллега, да, которая готовит на своей кухне по выходным, во своем этом дворце-имении, да.
Да, да.
И мне очень понравилось, кто-то из благосферы посчитал, сколько нужно денег, чтобы приготовить тот обед, который она готовила.
Да, да.
Я вот даже не понимаю, о ком речь. Ну ладно.
Да.
Ну, это тоже люди, имеющие отношение, прямое отношение к творчеству.
Я вот недавно просто говорил, как я жарю картошку.
Так.
Все. Шикарная картошка, могу потом поделиться.
Слушайте, ну а что у нас, полторы минутки? Может быть, любимый рецепт от Гессенеггера, от телеведущего и заслуженного артиста Российской Федерации, раз уж мы так плавненько съехали на вашу еще одну профессию, так, да?
Ну, вообще, мое любимое блюдо, как любого уральца, как и всех, это, знаешь, картошка.
Жареная картошка. Вот, да, с соленым, да, огурчиком-то.
О, да, с соленым огурчиком, да, с селедочкой и так далее. Поэтому порежьте ее, хорошо просушите полотенцем.
А, вот так?
Да, хорошо просушите полотенцем. Обязательно надо ее просушить, чтобы она была сухонькая, брусочками нарезанная. Разогрейте сковородку, лучше всего чугунную, большую бабушкину сковородку.
Где сейчас
брать-то
эти чугунные?
Да, никаких этих, да. Бросьте туда смесь жиров, можно на сале, лучку туда, потом лучку, и потом туда картошечку, а потом сливочного масла. И, пожалуйста, не накрывайте крышкой, а просто ее поворочите, чтобы ей там не было тесно, и она у вас будет поджаристая, если еще с салом, да еще с соленым огурчиком, да с кусочком селедочки, да если рядом в рюмочке
что-нибудь запотевшее, рюмочки.
А за столом у тебя сидит хорошая компания, друзья. Это вот так мы обычно праздновали с Володей Гостюхиным.
Да, на самом деле, уважаемые слушатели, только что мы узнали, как будет праздновать звание заслуженного артиста наш сегодняшний гость Михаил Александрович Гессенеггер.
Спасибо вам большое, что пришли этим утром к нам в эфир. У нас 10 секунд, надо прощаться. Поздравляем вас еще раз с этим заслуженным званием заслуженного артиста Российской Федерации. Утренний разворот для вас провели
Анна Букатова
и Константин Лях.
Теперь до завтра.
Да, доброе утро.